После выступления старейшина Хиллза хор исполнит гимн «Веди свет добрый». Дирижер Дон Китон аккомпанирует на органе Эми Керут. Затем заключительную молитву произнесет Кортни Джад. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Роберт Хейлс был призван в качестве члена кворума 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в апреле 1994 года. До этого он служил председательствующим епископом церкви, помощником кворума 12 апостолов, а также членом первого кворума 70. Старейшина Хейлс служил региональным представителем, президентом английской лондонской миссии, советником в президентстве Кола, епископом и членом высшего совета. Старейшина Хейлс родился и вырос в Нью-Йорке. Почти каждое лето он проводил с родственниками в штате Юта. После окончания средней школы в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, старейшина Хейлс закончил университет штата Юта. Он служил летчиком-истребителем в военно-воздушных силах США. Старейшина Хейлс получил степень магистра делового администрирования в Гарварде и до призвания на церковное служение полного дня занимал руководящие должности в разных национальных и международных компаниях. У старейшины Хейлза и его жены двое сыновей, 9 внуков и 3 правнуков. Пожалуйста, старейшина Хейлс.
What a joy it is to be with you tonight.
Какая радость быть с вами сегодня вечером и делиться свидетельством о восстановленном Евангелии Иисуса Христа. Я благодарен за принципы Евангелия, которые дают нам верное представление о вечности и учат тому, как находить радость в этой жизни и в жизни грядущей. Когда меня рукоположили в храме в Солт-Лейк-Сити в качестве апостола, простите, в качестве помощника в кворуме 12 апостолов, ко мне подошел старейшина Легранд Ричардс. Он был старше меня на 46 лет. Он обнял меня и прошептал на ухо: «О, если бы я снова был мальчишкой, и вся жизнь была впереди». Я вспомнил об этом потому, что сегодня вечером собираюсь говорить с вами так, будто вы чуть моложе, чем вы о себе думаете. И снова быть мальчишкой. Мне было 42 года. Итак, мои дорогие братья и сестры, глядя вам в глаза, я вижу молодежь Сиона. Вы царская рать с богатым наследием. Вы – живой пример для будущих поколений. Как поется в гимне, «Молодежь Сиона, нам ли трудно правду отстоять?» Нет. Веры и правды всегда сильны. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, как нам всегда быть сильными верой и правдой. Я считаю, что мы останемся сильными верой только в том случае, если будем искать и достигать в своей жизни духовных высот. Что такое высоты? Интересно, что пророки всех устроений искали вдохновение на горных вершинах. Например, Моисей видел Бога лицом к лицу на весьма высокой горе. Нефи взошел на гору и воззвал Господу. Брат Иорета видел предземного Христа, глубоко священное событие, на горе Шалом. Исаия и Михей в Ветхом Завете пророчествовали, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Наш Спаситель тоже часто восходил на гору в поисках духовного руководства и для обучения своих учеников. Христос преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном на высокой горе. Одна из величайших проповедей, заповеди блаженства, содержится в великой нагорной проповеди. По другому случаю, Спаситель поднялся на гору у моря Галилейского, и когда пришел народ, Он благословлял и исцелял всех страждущих. На таких высотах древние пророки и сам Господь получали руководство и силу соблюдать заповеди и служить другим. Искать духовную высоту значит подняться над миром и искушением, исследовать нашему Спасителю. Сегодня мне хочется поделиться с вами одним сюжетом из Священных Писаний, который демонстрирует значение поиска и пребывания на высоте. Важное значение высоты показывает Лихонтий из книги Мормона, который преподает нам важный урок о поиске и пребывании на высоте. Лихонтий отвел своих последователей на вершину горы и построил там лагерь для безопасности, защиты и укрепления. Царь ламанейцев направил свою армию во главе с нефийским отступником Амаликии для подавления Лихонтия и его народа. Но Амаликия был очень коварный и злоумышленный. Он хотел приобрести благосклонное отношение к себе войска ламанейского, чтобы свергнуть царя и овладеть государством. Трижды Амаликия посылал Лихонтию предложение сойти с горы, чтобы встретиться с ним. Трижды Лихонтий отказывался покинуть безопасное место на высоте, но Амаликий не отступал. И, как сейчас говорят, он сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. В четвертый раз Амаликия подошел к лагерю Лихонтия и в конце концов сказал ему: «Хотя бы выйди из крепости и возьми с собой стражу твою, а я поднимусь на гору и встречу тебя там». На сей раз Лихонтий принял предложение Амаликии и покинул свое безопасное место на вершине горы. И тут Амаликия изложил свой хитрый замысел, искушая Лихонтия победой и властью. Лихонтию было предложено ночью вывести своих людей с горы и окружить войско ламанейцев, пока те спят. Амаликия обещал, что сдастся Лихонтию, отдав ему командование всеми войсками ламанейцев, если Лихонтий назначит Амаликию вторым вождем. Все шло по замыслу Амаликии. Войско ламанейцев сдалось, а Лихонтий стал вождем. Но затем Амаликия приказал своим слугам постепенно отравить Лихонтия. По смерти Лихонтия Амаликия возглавил оба войска, стал владыкой его народа и вернулся с победой к царю ламанейцев. В результате Амаликия исполнил свой коварный план, убив царя и став правителем ламанейцев. Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения нашей жизни. Обман Амаликии показывает, как действует в нашей жизни сатана. Его искушение — это непрерывное предложение покинуть наши высоты и духовную безопасность. И он будет с великим терпением ждать, пока мы не поддадимся его соблазнам. Лихонтий не отреагировал, когда посланец пришел в первый раз, ни во второй, ни в третий раз. Но на четвертый раз Лихонтий спустился чуть ниже безопасной высоты, уступив ложным обещаниям власти и славы. Как известно, кончина Лихонтия не была мгновенной. Возможно, какое-то время он радовался своему статусу главнокомандующего войском ламанейцев и, вероятно, думал, что выход из крепости на вершине горы стоил того. Но, подобно предательству Амаликии, соблазны искусителя всегда недолговечны и губительны. Всякий раз, оставляя высоту, мы поддаемся духовной болезни. Итак, зачем оставаться на высоте? Осознаете ли вы значение пребывания на высоте? Точно так же, как Спаситель звал своих учеников последовать за Ним на гору, чтобы даровать им власть священства, Он приглашает прийти к Нему всех нас. его современных учеников. Принимающие это приглашение получат благословение, которое нельзя обрести где-либо еще. В этой жизни мы будем постоянно подвергаться испытаниям и проверкам на соблюдение Божьих заповедей. Но все искушения этого испытательного периода, называемого земной жизнью, нужны для того, чтобы сделать нас сильнее, а не подавить или сломить нас. Как Господь учил пророка Джозефа Смита, все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Твои страдания будут лишь кратковременные. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот. Иногда мы забываем о том, кто мы. Мы — дети Бога, и мы стремимся достичь возвышения. Мы хотим жить вечно на самой большой высоте в присутствии Бога Отца Иисуса Христа, и это называется возвышением. Но иногда, подобно Лихонтию, мы ставим себя в компрометирующие обстоятельства, когда решаем немного отступить от безопасности, исходящей от жизни по заповедям, и тогда мы становимся уязвимы для сатаны и соблазнов мира. Важно, чтобы мы вместе оставались на вершине. Не забывайте, что ни один Лихонтий пострадал от последствий своих решений. Занижая свои нравственные нормы, мы очень часто думаем, если это и повредит кому-то, то только мне. Но в действительности очень многие рассчитывают на то, что мы будем послушны, достойны, верны и целомудренны. Только подумайте, наши друзья, родители, братья и сестры, а также, что еще важнее, наш вечный спутник и наши дети. Даже если вы еще не состоите в браке, я сказал «еще», то ваш будущий спутник и будущие дети заинтересованы в вашем духовном благополучии. Ваши нынешние решения определяют, будете ли вы достойны их в будущем. Позвольте мне кратко заметить, кто-то может и не вступить в брак. Запомните, что самое важное — это оставаться на высоте и заботиться о своем достоинстве, ибо нам говорят, что в грядущих вечностях будет много благословений, на которые у вас будут все права, так что не опускайте руки. Самое главное — оставаться достойным и верным на духовной высоте. Когда Лихонтий вышел из крепости и поддался искушению, пострадал весь его народ. Амаликия вернул их в плен, а многие потом погибли в бою. Будучи верными последователями Спасителя, мы уполномочены укреплять окружающих нас людей. Мы достигаем высоты не только для того, чтобы самим спастись от искусителя, но и для того, чтобы помочь другим взойти на безопасное место. Хорошие друзья удерживают нас на высоте. Когда мы с ними, хорошие друзья укрепляют нас и помогают нам жить по заповедям. Настоящие друзья не составят нас выбирать между путями Господа и их путями. Если ваши нынешние друзья сбивают вас с тесного и узкого пути и тянут вас вниз с высоты, уходите от них немедленно. Не допускайте, чтобы насмешки избравших великое и обширное здание заставили вас покинуть духовную безопасность. Выбирайте друзей внимательно. Когда я был маленьким, мама водила меня на пруд. Она была великим учителем. И мы кормили хлебом лебедей. Она говорила мне, «Есть ли среди этих красивых, мирных лебедей стервятники или хищники? Здесь только лебеди, потому что свояк свояка видит издалека». Мысль была простой. Твои друзья будут отражением того, что ты за человек и с кем тебе по пути. Именно из своих друзей вы в конечном счете выберете своего вечного спутника. Именно ваши друзья помогут вам остаться преданными и верными. В то же время мы должны задать себе вопрос, а какой я друг? Будьте хорошим примером. Будьте светом миру. Ведите и направляйте окружающих вас людей по пути праведности. Они рассчитывают на то, что вы их поддержите и укрепите. Чтобы оставаться на высоте, требуется желание и вера. Когда же мы поднимаемся на высоту и остаемся на ней? Во-первых, мы должны желать и стремиться всегда быть верными евангельским учениям, заповедям и заветам. Мы должны искать благословения, исходящие из такого послушания. Этого можно добиться, создавая атмосферу, в которой Святой Дух мог бы всегда пребывать с нами. Поднявшись на высоту, мы остаемся на ней, соблюдая заповеди, изучая Священные Писания и молях, молясь, следуя принципам бережливости и самостоятельности, готовясь к заключению соблюдения храмовых заветов, а также создавая крепкий брак и семью. Чтобы достичь высоты, у нас прежде всего должно быть желание оказаться в Царстве Божьем, над суетой этого мира. Вера – вот основной элемент этого желания. В Священных Писаниях разъясняется, что вера – это несовершенное познание. Даже если мы только лишь имеем желание поверить, мы можем развить веру, испытывая эти слова. Или, иначе говоря, когда мы соблюдаем заповеди, наша вера растет. Вера в Господа Иисуса Христа – первый принцип и краеугольный камень нашего вечного спасения. Проявляя веру в нашего Спасителя и применяя Его учения в своей жизни, мы будем укрепляться и не будем бояться мира или поддаваться его искушениям. Наставление Господа довериться Ему совершенно ясно. «В каждой мысли уповайте на Меня, не сомневайтесь». Не бойтесь. Мы можем быть как Джозеф Смит, служение которого Господу началось с простой веры мальчика, стих из Священных Писаний. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». Ответом на искреннюю молитву Джозефа было первое видение, и с того времени он следовал наставлениям Господа. Подобно Джозефу, взрослея, мы будем также верно расти в евангельском служении, полагаясь на руководство Святого Духа во всем, что бы мы ни делали, мы станем более похожими на нашего Спасителя в проявлении заботы, щедрости, в свидетельствовании. Самое важное — быть достойным напарничества Духа. Проявление веры, упование на Святого Духа помогает нам достигать высот. При крещении мы получаем, через рукоположение, совершаемое уполномоченным лицом, дар Святого Духа, как Спаситель обещал своим древним апостолам, что оставит с ними Утешителя. Я восхищаюсь тем, что даже хотя в конце концов апостолы были убиты за свою веру, все они, кроме Иуды, остались верны Спасителю до конца. Святой Дух будет всегда направлять нас, давать нам смелости и силы оставаться на высоте. Под влиянием Святого Духа мы можем получить откровение в ответ на наши молитвы, пронести сильное свидетельство о Спасителе через всю свою жизнь, претерпеть до конца и достичь жизни вечной. Никто из нас не обладает иммунитетом от дьявольских искушений. Именно поэтому мы здесь, на земле, это испытание. Все мы нуждаемся в защите Святого Духа. Как важно, чтобы в неспокойное время, подвергаясь испытаниям, мы не сделали ничего такого, что привело бы к утрате утешения, покоя и наставлений, исходящих от Святого Духа. Напарничество Духа дает нам силы противостоять злу, а при необходимости покаяться и вернуться на тесный и узкий путь, ведущий к вечному счастью, спасению. Я уверен, что если с нами будет Дух, мы не отойдем далеко от высоты. Каждый день субботний у нас есть возможность возобновлять свой завет крещения, принимая причастие. При этом мы обещаем Господу, что готовы взять на себя Его имя, всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди. Если мы готовы это делать, нам дается великое обещание, что Его Дух будет всегда пребывать с нами. В книге Мормона царь Вениамин объясняет, почему так важно быть готовым взять на себя имя Спасителя. Он сказал, «И нет иного имени, через которое происходит спасение. А посему я желаю, чтобы вы приняли на себя имя Христа, все вы, вступившие в завет с Богом и давшие обет повиноваться Ему до конца вашей жизни. И будет так, что всякий, исполняющий это, найдет свое место по правую руку Бога, ибо Он узнает Меня, ибо Он узнает имя, которым будет назван, так как Он будет назван именем Христовым. Стремясь взять на себя имя Христа, стать христианами, мы ставим Его и Его дело на первое место в нашей жизни. Мы освящаем себя и стараемся уподобиться Ему, стремясь узнать Его волю и преданно служа другим людям. Следуя таким образом побуждениям Святого Духа, мы достигаем духовной высоты. Но для этого требуется послушание. Послушание учениям Христа удерживает нас на высоте. Псалмопевец писал, «Кто взойдет на гору Господню? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто». Послушанием мы сохраняем неповинность своих рук и чистоту своего сердца. В предземной жизни мы были благословлены свободой воли, способностью выбирать. Будучи послушными, мы сохраняем свободу воли и в этой жизни. Такое послушание освобождает нас от рабства сатаны. Если мы верны и послушны, он не сможет властвовать или управлять нами. Я думаю, мы должны помнить, если с нами Дух, то с нами свет, а сатана, кой есть цена тьмы, не выносит света. Поэтому с этим светом, если мы прикажем ему уйти, он должен уйти. Но, как и в истории с Лихонтием и Амаликеем Священного Писания, Искуситель очень хитер в своих соблазнах. Он сбивает нас с толку, подбивая спуститься с высоты. В результате мы можем потерять все заготовленные для нас благословения, обещанные верным. Мне так хочется, чтобы вы осознали, что не стоит жить, постоянно сожалея о неудачных решениях или непослушании. Мне вспоминаются слова Уиттера. «Ах, если бы!» Вот самые печальные слов, слетавших с языка или оставленных пером. Я хочу повторить это. «Ах, если бы!» Вот самые печальные слов, слетавших с языка или оставленных пером. Нет ничего более печального, чем жить в настоящем, омраченном ошибками прошлого. И что вы должны помнить о покаянии, так это то, что четвертый элемент покаяния гласит «Простите себя, избавьтесь от этого, и Господь не вспомнит об этом». Просто запомните, что бы вы ни делали, вы можете оставить это в прошлом. Но если такой момент слабости все же настанет, пожалуйста, поймите, что благодаря искуплению, совершенному нашим Спасителем Иисусом Христом, есть путь назад. Через покаяние мы можем вернуться к Ним с честью. Если вы уже ощущаете воздействие этого яда, яда зла, существует противоядие. Мы можем вернуться к полному духовному здоровью и счастью. Милосердие может удовлетворить требования правосудия, когда мы каемся и возвращаемся к Отцу в своих молитвах и своем поведении. Покаяние и соблюдение заповедей позволит нам вновь стать достойными вечных благословений. пожалуйста, учитесь и молитесь. Еще один важный способ оставаться на высоте — это постоянное и вдумчивое изучение священных писаний и молитва. Мы можем столь многому научиться у нашего Спасителя. Когда его искушал Люцифер, он молился своему небесному Отцу о силе и сказал: «Отойди от меня, сатана». Так вот, вы должны понять это. Потому что у вас есть физическое тело, потому что вы приняли решение прийти в этот мир, чтобы получить земной опыт. У него нет и не будет тела, как и у его последователей. И когда вы прикажете ему уйти, он должен уйти. И поняв это, вы начинаете понимать, кто вы такой, как дитя Бога. Что бы произошло, если бы Лихонти помолился о руководстве, как это делал Иисус? Если бы он это сделал, я убежден, я чувствую, что Лихонти не поддался бы уговорам Амаликии выйти из укрытия на вершине горы. Я уверен, что Дух предупредил бы Лихонти об опасности, угрожающей ему и его народу. Я благодарен за Священное Писание, потому что я могу учиться у них, у тех, кто прошел через это. Вот зачем они нам даны — напоминать нам о том, кто мы такие. Но эти примеры верности и храбрости помогают не повторять ошибок тех людей, которые не были верны. Я благодарен за то, что могу искать руководство в молитве и следовать побуждениям Духа. Я также благодарен за то, что у каждого из нас есть возможность учиться в процессе изучения и наблюдения за другими людьми, особенно за нашими семьями. Моя мама оказывала на меня огромное влияние. Я никогда не сделал бы ничего, что причинило бы ей страдания или боль. Я любил своего отца. Папа не проповедовал мне. Он тихо подавал пример и руководил при помощи мягкого убеждения и добрых ожиданий. Будучи самым младшим в семье, я также учился у своих старших братьев и сестер, и я говорил сам себе: «О, я не хочу повторить эту ошибку». И очень интересно, что если вы способны учиться у священных писаний, у тех, кто вас окружает, то вам не обязательно проходить через все самому. И это хорошо, но самое большое влияние на меня оказывает моя вечная спутница. Самое важное решение, которое мы принимаем в своей жизни, это с кем нам заключить брак. И я так благодарен за свою возлюбленную, за пример, который она подает мне уже более 50 лет, нежно ведя меня, заботясь обо мне и нашей семье и удерживая нас на тесном и узком пути. В дополнение к вере, дару Святого Духа, учению и молитве, Господь дал нам важные принципы для нашего духовного и материального благополучия, чтобы помочь нам оставаться на высоте. Господне хранилище и духовно, и материально. Веруя и соблюдая заповеди, мы строим духовный резервуар силы, необходимой для решения жизненных проблем. Но его требуется постоянно пополнять. Это напоминает Ветхий Завет и манну. Они должны были каждый день собирать новую манну, и они должны были быть верными, чтобы она пополнялась. То же самое и с духовной силой. Точно так же мы должны следовать мудрым принципам бережливости и самостоятельности, накапливая все необходимое, чтобы удовлетворять свои нужды и служить другим. Бережливость не означает, что надо собирать или жаждать вещей этого мира. Это значит мудро использовать ресурсы земли и не быть расточительным даже в пору изобилия. Вести бережливый образ жизни значит избегать чрезмерных долгов и довольствоваться тем, что достаточно для наших нужд. Один из примеров бережливости — это получить образование и профессиональное обучение, как многие из вас делают, чтобы подготовиться к профессии, которая будет обеспечивать нас и наши семьи. Затем мы должны ежедневно работать за ежедневную плату. Такое отношение к труду, подкрепленное такими качествами, как честность, добрая репутация и надежность, делает каждого из нас трудящимся, достойным награды за труды свои. Другой элемент бережливого образа жизни — это способность жить радостно посредством. Я очень хочу, чтобы вы поняли это сейчас, в вашем возрасте. Избегали чрезмерных долгов и не жаждали вещей этого мира. В нынешней культуре, кажется, утвердилось некие претензии на обеспеченность. Такое чувство, что мы должны немедленно иметь все. То, что наши родители приобретали за многие годы, новобрачные, похоже, хотят получить в первый же день совместной жизни. Долг может поработить нас. Когда нас обременяет чрезмерный долг, мы отдаем свою драгоценную, бесценную свободу воли и сами загоняем себя в рабство, тратя все свое время, энергию и средства на выплату долга. Усугубляющееся чувство безнадежности вызывает стресс, приводящий к депрессии и душевной, и физической, влияющей на наше самоуважение, взаимоотношения с нашим спутником и, в конечном счете, с Господом. Очень важно, чтобы мы осознали необходимость планировать расходы и сбережения. Мир называет это бюджетом. И видели различие между желанием и потребностью. Я часто думаю о том, что нам важно слышать не только три дорогие сердцу слова «Я люблю тебя», но и шесть заботливых слов «Мы не можем себе этого позволить». Супругам необходимо обговаривать финансовые решения. Совершая крупную покупку, не обсудив этого друг с другом и с Господом в молитве, супруги провоцируют финансовые трудности в браке, а финансовые трудности — основная причина развода. Да, и, конечно, безнравственность. Когда супруги не едины в материальных и финансовых делах, уверяю вас, они не могут быть едины и в духовных вопросах. Самостоятельность предполагает ответственность и за наше собственное духовное и материальное благополучие, и за тех, кого Небесный Отец вверил нашей заботе. Только будучи самостоятельными, мы воистину подражаем Спасителю, служа другим людям и благословляя их. Мы поднимаемся, чтобы иметь возможность протянуть руку помощи и поднять других. Цель жизненных успехов — не собственное удовольствие, а возможность помогать другим. Наша способность служить повышается или понижается в зависимости от степени нашей самостоятельности. Эти принципы благосостояния — практические рекомендации, призванные научить нас благоразумию, которое привнесет в нашу повседневную жизнь счастье и подготовит нас к трудностям и неожиданностям жизненных испытаний, а также к их преодолению. Применяя эти принципы благосостояния в собственной жизни, мы сможем оставаться на высоте, протягивая руку помощи тем, кто в этом нуждается. Мы также можем учить их бережливости и самостоятельности в их жизни. Эти принципы столь же важны для отдельных лиц, как и для семей. Если вы еще не состоите в браке, начните применять их самостоятельно, чтобы, когда настанет время, вы уже выработали у себя полезную привычку. В будущем такая самодисциплина благословит вашу семью. Уплата десятины и пожертвования от поста — важный элемент бережливого образа жизни. Уплата десятины и пожертвований развивает личную праведность и укрепляет нашу веру, которая поддержит нас на нашем жизненном пути во время испытаний скорби и печали. Это помогает утолять эгоистическую жажду вещей этого мира и обращает наши мысли и поступки к вечным целям и готовности помогать нуждающимся. Если мы будем готовы платить десятины пожертвования, то получим благословение и испытаем великую перемену сердца от мирского «взять и получить» к Христовому мироощущению любви, щедрости и жертвенности. Пройдя подготовку в следовании принципам благосостояния, мы не только не будем бояться за самих себя, но также сможем преодолевать свои искушения и помогать другим в трудную минуту. В этом великое благословение бережливого образа жизни и обретение уверенности в своих силах. Я надеюсь, что все вы познаете это и будете применять в своей жизни. Я хотел бы обратиться к храму на минутку. Бережливый образ жизни также благословляет нас временем и душевным покоем, чтобы сосредоточиться на других важных аспектах пребывания на высоте. Храм — это самая великая высота, на которую мы можем подняться в земной жизни. Для нас сегодня храм — это горная вершина. Это избранный Господом дом для священных учений, вечных заветов и таинств, а также личного общения с Господом. Там мы заключаем с Господом заветы и делаем это как будто в Его присутствии. Храм — это место, обособленное от мира, посвященное Господу и освященное им. Это то место, где мы узнаем об основании мира, о предназначении человечества в земной жизни и об условиях обретения вечных благословений. В храме происходит следующее. То, что записано на земле, будет записано на небе, и то, что запечатано на земле, будет запечатано на небе на время и на всю вечность. Вечные заветы, которые мы заключаем с Господом в храме, никогда не могут быть нарушены, иначе, чем через наше собственное непослушание. Соблюдая эти вечные таинства и заветы, именно через них мы готовимся к вечной жизни с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом.
Храм
— это также то место, где мы можем предстать перед Господом в молитве и излить свои желания и тревоги. Это священное место, где мы можем размышлять и молиться о силе для разрешения своих проблем и о руководстве для своей жизни. Когда на наш разум и душу давит беспокойство или необходимость принятия важных решений, мы можем принести в храм свои заботы и получить духовное наставление. Я надеюсь, вы воспользуетесь этим в своей жизни. Храмовые заветы и богослужения играют очень важную роль для пребывания на высоте. Если мы еще не заключили священные храмовые заветы, мы должны устремить свои взоры на посещение храма с целью обретения обещанного Господом благословения. Посетив храм, нам следует верно и часто возвращаться, чтобы поклоняться Богу и совершать священные таинства за других людей. Многие из вас готовятся к запечатыванию, чтобы стать вечным спутником избранному сыну или дочери Небесного Отца. Некоторые из вас уже обрели это благословение и готовятся выполнять свои обязанности в качестве родителей. Вне зависимости от того, будут ли эти благословения даны в этой жизни или в следующей, они будут даны всем, кто верен. Если вы родились у родителей, запечатанных в храме, поблагодарите их и нашего Небесного Отца за это великое благословение. Если нет, будьте благодарны своим родителям и всем тем, кто помог вам стоять сегодня на высоте Евангелия. Обязуйтесь запечататься в храме и воспитать своих детей, чтобы они могли быть рождены в завете. Благословения храмового брака, которыми вы насладитесь в этой и грядущей жизни, благословят вас и ваше потомство в вечности. Создание крепкого брака и семьи — вот о чем идет речь. Стремясь соблюдать свои храмовые заветы и создавать крепкие браки и семьи, мы защищаемся щитом веры, чтобы укрыться от раскаленных стрел лукавого. Зная о том, что храмовые таинства и заветы необходимы нам для того, чтобы войти в самую высшую степень Целестиального Царства, я часто задавался вопросом, почему человек, принявший священное храмовые заветы и достигшие высоты, может когда-то нарушить их и сойти с высоты. Такая неверность, в свою очередь, разбивает сердца их спутников и детей, желающих оставаться вечной семьей. За многие годы я видел много пар, которые создали и сохранили крепкие и живые браки, оставаясь верными своим храмовым заветам. В заключение, позвольте мне поделиться с вами тем, что, по моим наблюдениям, делают эти благополучные пары. Эти, казалось бы, мелочи защищают и укрепляют не только их самих, но и их семьи. Во-первых, пары, которые создают крепкие браки и семьи, знают, кто они такие. Они знают, что они сын или дочь Бога. Они ставят перед собой вечную цель вернуться к нашему Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу. Они стремятся покорить в себе природного человека. Во-вторых, они знают учение Евангелия и значение храмовых таинств и заветов. Они знают, что соблюдение заветов необходимо для достижения вечных целей. Третье, они хотят обрести вечные благословения Царства Божьего, а не материальные или приходящие блага мира. Они ищут высоту и остаются на высоте. В-четвертых, такие пары осознают, что, запечатавшись на время и на всю вечность, они избрали вечного спутника. Нет больше нужды смотреть по сторонам. Дни их свиданий прошли. В-пятых, эти пары думают в первую очередь друг о друге, а не о себе. Они растут вместе, а не по отдельности, ибо служат друг другу, любят друг друга, заботятся друг о друге. И вместе общаются с Господом в молитве. Они часто беседуют друг с другом, тем самым никогда не позволяя мелочам перерастать во что-то большее. Они говорят о небольших ранах на ранних стадиях, не боясь обидеть. Так они избегают больших вспышек горечи. Намного лучше спустить немного пара, прежде чем со скороварки сорвется крышка. Эти пары ищут друг в друге хорошее и избегают эгоизма, который душит духовную чуткость. В общении с другими людьми они не ворчат, не высмеивают и не отзываются худо друг о друге. Они знают, что такая речь и поведение повредят вечному потенциалу их отношений. Причинив боль любимому человеку, они готовы совершить в себе внутреннюю перемену, покаяться и попросить прощения. Они трудятся над улучшением своих взаимоотношений, зная, что не станут лучше в одночасье, когда умрут. Они развивают заботливый, внимательный дух и всегда любят друг друга. Таким образом, они возносят друг друга на высоту и укрепляют друг друга, чтобы суметь остаться там, и принимают решение всегда подниматься на высоту и оставаться там вместе. В заключение, мои братья и сестры, я надеюсь, что вы видите, насколько это важно стремиться на высоту и оставаться там в нашей жизни и приводить туда других. Я надеюсь и молюсь о том, что вы по-настоящему осознаете, кто вы такие, и будете жить так, чтобы Дух мог всегда пребывать с вами. Поступая так, вы достигнете духовных высот, делающих вас и ваше потомство достойными всех вечных благословений, которые принадлежат вам по праву. Уже самые великие благословения Господа пребывают с вами, подрастающее поколение. Вы — царская власть, рать, которая поведет вас, ваши семьи, ваших друзей и тех, кому вы служите на высоты. Я свидетельствую о том, что те, кто делает поиск и удержание высоты задачи своей жизни, будут благословлены мне тем, что окажутся однажды на самой великой высоте в присутствии Бога, Отца и Его Сына Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы все мы были достойны получения таких небесных благословений через наше послушание в соблюдении священных заветов во имя Иисуса Христа. Аминь.